новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 8 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте с движения начнем. Движение в городе хорошее, трехбальные пробки всего лишь. На МКАДе основные затруднения. Будьте внимательны, внутренняя сторона между Киевским и Калужским шоссе, там ДТП. Внутренняя сторона на юге тоже стоит. Еще есть затруднения между Новой Ригой и Волоколамкой. Новая Рига в Москву въезжает, кстати, хорошо, за исключением небольшого ДТП, но недалеко от МКАДа. Вот. А так, в принципе, можно быстро и хорошо доехать. Еще затруднения, обращаю ваше внимание. Это третье транспортное кольцо. Здесь между от Кутузовского проспекта пробка до Новослободской улицы. На юге в районе метро Тульская там дорожно-транспортное происшествие. Садовое кольцо желто-зеленое по Яндексу, поэтому проехать, в принципе, можно легко. Но департамент транспорта сегодня тоже настоятельно рекомендовал все-таки пользоваться общественным транспортом, потому что пурга, метель, резкое понижение температуры, скользко, будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Бастрыкин поручил возбудить дело против главы узбекского землячества за оскорбление бойцов СВО. А Макрон призвал не допустить победу России в конфликте на Украине. После информационного выпуска мы обсудим, что Путин поручил Кабмину и СПЧ подготовить предложение по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них. И в конце обсудим, что власти Забайкалья решили проверить новогоднее представление, где роль Снегурочки исполнял молодой человек, то есть мужчина. В «Умных парнях» у нас сегодня Константин Ордов, доктор экономических наук, завкафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников военной операции. Поводом стала публикация главы межрегионального узбекского землячества Ватандош Усмана Баратова в соцсетях, на которую ранее обратили внимание журналисты. Увидели там признаки оскорбления участников СВО. А что здесь? Поручение о возбуждении дела дано руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Андрею Стрижову. Он должен будет предоставить Бастрыкину доклад о ходе расследования. К председателю СКР обратились военные корреспонденты, которые, значит, говорят, что увидели пост, пост был странный, причем потом самому вот этому президенту землячества кто-то из СМИ дозвонился, и он говорил, что его аккаунт был взломан, то пост провисел, то не провисел, но, в общем, теперь следователи будут разбираться. Вячеслав Поставнин с нами, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот про что все-таки эта история в большей степени?
Ну, во-первых, кстати, мне что-то так и не прислали этот пост, только описание его прислали. Это, конечно, плохо, поэтому я могу говорить только из описания, да, этого поста.
Угу.
Вот. Ну, что? Я, честно говоря, вот этот вот... Ну, это шутка, что ли, неудачная или еще что-то. Но она требует, собственно, какого-то... Если уж к ней серьезно относиться, я вообще серьезно не отнесся бы к ней никак. Вот, но если наши власти считают, надо серьезно отнестись, ну да, приведите там какую-то лингвистическую экспертизу. Я не филолог, не лингвист, я не могу определить, да, что он имел в виду. Вот такая дурацкая шутка или там...
Ну, что-то он имел в виду, если мы из этого исходим. Другое дело, Вячеслав Александрович, когда вот эта тема сейчас поднимается, разбирательство уже на высоком уровне достаточно происходит, там следователи разберутся, есть повод, нет повод к преследованию и так далее. Но зачем в России, в принципе, допускается формирование... диаспор.
Слушай, в 96-м году еще, по-моему, если не ошибаюсь, в 96-м году, потом много-много раз еще корректировался, был принят закон о национально-культурных автономиях. Почему? Потому что, ну, собственно говоря, у нас страна многонациональная, вот, проживает там 190 наций, И они имеют право образовывать эти национальные культурные ассоциации не по месту своего проживания, а там, где находятся в меньшинстве. В принципе, это нормально, чтобы они не забывали свою культуру, язык и прочее, да. Но почему там якуты должны считать себя русскими? Ну, согласитесь, да. Каждый имеет право гордиться собственной
национальностью. Нет, Вячеслав Александрович, это немножечко про другое. Знаете, вот некоторые эксперты обращали внимание, что, например, корейцы, которые живут на территории Российской Федерации, удивительно, но они диаспоры не образуют. Якуты все-таки граждане Российской Федерации. Мы говорим про людей, которые из, в основном, естественно, прожители бывших союзных республик, которые находятся здесь, которые все-таки начинают, ну, как бы, компактно проживать. У них возникает какой-то неформальный лидер, но мы же все это прекрасно знаем. Помните, когда было очередное обострение между Арменией и Азербайджаном, на официальном уровне заявлялось, что вызывались люди, представители диаспор Армении и Азербайджана, с ними проводилась какая-то беседа от МВД, чтобы они не переносили склоку, который у них на земле обетованной, на московские улицы. То есть это же есть.
Смотрите, да, все есть, конечно. Межнациональные отношения достаточно сложные. Вот, но мы смотрите, ведь дело что значит, ну там, якуты, да, граждане России, так и узбеки у нас есть граждане России, и азербайджанцы граждане России, и армяне граждане России. Так что здесь все равно они есть, понимаете? Вопрос в том, что если они хотят в соответствии с нашим российским законодательством, вот, объединиться в эту вот организацию, там, или движение, или сообщество, они имеют на это право, в соответствии с нашим законом, да. Вот, ну и во всем мире есть такие организации, ну, ничего в этом, собственно говоря, страшного. У нас даже есть федеральное агентство по делам национальности, если вы не в курсе, да, которое, собственно говоря, с ними-то и работает вообще. Вот поэтому, ну, что в этом плохого? Я не вижу ничего в этом плохого. Естественно, у них появляются лидеры. Вот тут вопрос, да, достаточно острый, знаете, который меня всегда интересовал. Вот, возможно, и вы его затронули, не знаю, насколько, так сказать, вы его так понимаете, как я. Есть формальные и неформальные лидеры. Угу. Неформальные лидеры, те, кого назначают, да, которые, собственно, и не пользуются никаким авторитетом у этих вот, да, представителей национальности.
Для прикрытия.
Даже граждан России, граждан России, да. А есть неформальные лидеры, которые пользуются определенным, так сказать, авторитетом, даже не то, что определенным, большим авторитетом, да, и вот тут у нас начинается противоречие, да, поскольку вот этот лидер, как правило, почему он, собственно, пользуется авторитетом, да, потому что он продвигает действительно интересы своего сообщества.
Но эти интересы, да, но интересы сообщества не должны ущемлять интересов, прав, свобод, там, не должны допускать оскорблений в отношении всех остальных, потому что у нас, когда говорят диаспора, может быть, не про все диаспоры, чтобы никто не оскорбился, хотя наверняка и такие тоже будут, могут оскорбиться моим словам, но у нас бывает так, что национальные диаспоры иногда ассоциируются с тем, что это в случае, не дай бог чего, готовые экстремистские сообщества, которые в любой момент могут, ну, отмазать от полиции этнического преступника. Ну, такое же тоже может быть.
Да не то, что может быть, это сплошь и рядом случается.
Я ждала от вас просто подтверждения этих слов.
Мы сейчас, это не об этом говорим, к этому можем еще подойти.
Да.
Я говорю сейчас о другом. Понимаете, да, вот эти вот национально-культурные, ну, давайте называть их просто диаспорами, да, для упрощения. Вот, они, конечно, ни в коем случае не должны нарушать российские законы. Даже более того, в соответствии вот с их законами, с законом, который позволяет им организационно, да, как-то, так сказать, жить и действовать, они должны способствовать сплочению нашего многонационального государства. Там так прямо записано. Вот, поэтому ни в коем случае они не должны противодействовать. Как правило, неформальные лидеры, кстати говоря, хорошие неформальные лидеры, действительно, там были и есть, почему говорю, были, некоторых уже нету, вот, они, собственно говоря, не призывали там какому-то, знаете, там, Аллах Акбар, еще чего-нибудь там, да, какой-нибудь войны с неверными, нет, они защищали права своих соотечественников, все, собственно говоря, и защищали их, ну, достаточно, как бы так, ну, не жалея своего времени, люди, ну, принципиальные, я бы сказал бы, да, рискуя порой. Ну, вот здесь, собственно, поэтому они были неформальными, они были истинными защитниками прав своего народа. Все, они не призывали никуда, никакой войне, ни с кем не воевать, ничего не делать. Понимаете? Ну, они были трудно как бы управлять. Но с ними надо работать просто, работать. Они люди сложные, Им нельзя там давать дурацкие команды, да, которые они побегут исполнять. Вот. И вот здесь проблема была. А мы привыкли работать с такими лидерами, да, которыми так в кавычках лидеры, да, которым все сказали, тот и будет делать. Которые не пользуются никакой, собственно говоря, никаким...
Нет, а у нас есть другая, у нас есть другой способ. А давайте не разжигать и не сеять
сейчас
мигрантофобию.
Секундочку, ну, вот да. секундочку. Последнее чуть-чуть, да. И к чему это приводит, самое главное, к чему это приводит? И вот в результате это приводит к тому, что мы теряем контроль над этой диаспорой, понимаете? Работая через таких лидеров, которые не пользуются авторитетом, мы теряем контроль. И что там происходит внутри, мы не знаем. И поэтому там может произойти все, что угодно. Это раз. Второе. У нас, к сожалению, такая ситуация складывается, что наши правоохранительные органы где-то там, как там, и порой, да, иногда, вот, или зачастую нарушают их права не совсем законно.
Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Да, вас благодарю. Вячеслав Поставнин был с нами, руководитель Центра аналитических практических исследований миграционных процессов. То есть этим делом теперь занимаются. Кто-то говорит, да что там такого было? Ну, послушайте, про голую вечеринку тоже говорили. Да что там такого было? В то время как? А здесь, ну, давайте там следствие разбирать, здесь следствие разбирается. А почему нет-то, в конце концов? Так, а вы заметили, как пропали оскорбленные верующие, теперь скорбь участников СВО, наверняка кляузы пишут одни и те же люди, говорит Панк 13. Нет, просто есть действительно какие-то поступки, которые могут оскорблять участников СВО, могут оскорблять целые нации, такие поступки тоже существуют, могут оскорблять целые страны, могут оскорблять верующих в том числе. Вот в чем дело. То есть важно, важно в этой связи, естественно, не, как это говорится, я понимаю, вы проводите некую параллель, когда вот под любое дело все приписывали оскорбление чувств верующих, не нужно устраивать охоту за ведьм, на ведьм, это понятно. Но и не обращать внимания, даже если кто-то что-то говорит, да я не совсем то хотел сказать, да мой аккаунт вас хакт, да все что угодно. Ну, тогда как бы ты понимаешь, где ты живешь? Ты понимаешь, в каких условиях ты живешь? И, соответственно, ну, пожалуйста, можно фильтровать просто собственные мысли, дела, решения. Ну, что-то не нравится, пожалуйста. А то какая-то странная история. Получается, тут, кстати, сегодня тоже к вопросу. Мосгорсуд отменил решение Симоновского районного суда об отказе в аресте блогера из Таджикистана Салмана Раджабзада, который проходит по делу об экстремизме после оскорбления в интернете девушек славянской внешности и направил дело на новое рассмотрение. То есть, понимаете, общая картина, понятно, что такие дела, они могут теряться за общим информационным потоком, но не обращать на них внимания нельзя. Естественно, нельзя. Поэтому, если Следственный комитет такими делами занимает, ну, сейчас вызовут на допрос, наверное, этого человека. Будут выяснять, а что там было на самом деле. Потом, конечно, по итогам какому решению, может, не найдут состава преступления, а может быть, и найдут тогда. Здесь же вопросы к тому, что если мы живем в общем правовом поле, и есть признаки того, что кто-то кого-то оскорбляет, женщины это славянской внешности, люди, участвующие в специальной военной операции, религиозные деятели, дети, в конце концов, значит, нужно с этим разбираться, чтобы подобного рода вещей не происходило.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте дальше продолжать. Макрон призвал не допустить победу России в конфликте на Украине. Евросоюз должен противопоставить России общую стратегию по Украине и не допустить ее победы, считает президент Франции. В МИДе России заявили, что победа Москвы не зависит от позволения Макрона. Что здесь еще? Французский лидер подчеркнул необходимость построения более сильной Европы, которая знает, как защитить себя и не зависеть от других. Мы не можем позволить России победить, мы не должны этого делать, потому что тогда сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение, приводит слова Макрона издания «Франс-Инфо». Он также анонсировал свой визит в Киев в феврале, объявил о поставке 40 ракет большой дальности класса «Воздух-воздух» «Скальп», нескольких сотен бомб и самоходных артиллерийских установок. Ну, чтобы укреплять безопасность Европейского Союза, поэтому на Украину «Скальп» Ставрополь подправляется. Ну, примерно такая логика. Дмитрий Офицеров, Бельский с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики международных отношений имени Примакова. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это за какой-то странный перевертыш получается? Почему вдруг в Европейском Союзе продолжают нагнетать, что Россия угрожает безопасности Европейского Союза, и поэтому нужно сделаться какими-то очень мощными, победить Россию, и тогда все заживут прекрасно?
Ну, мне так кажется, что вообще у стран НАТО есть такая особенность, это самогенерация вызовов и угроз. То есть они сами для себя их создают, и если мы хорошенько посмотрим, в общем-то, на европейской периферии, в окружении ближайшем, в общем-то, наверное, сложно найти страны, которые бы не создавали бы каких-либо рисков, например, или вызовов для Европы. И европейцы сами постарались, как это ни парадоксально, к этому прийти. То есть я имею в виду, это и Северная Африка, ну, свергли режим Каддафи, получили, в общем-то, наверное, гораздо более худшую ситуацию. Которые, в общем-то, и приводят к тому, что в Европу едут мигранты в огромных совершенно количествах. Это, конечно, фактор небезопасности.
Так, ну а здесь-то, Дмитрий Владимирович, вот про Россию, это же не про
мигрантов. Балканы, Россия. Ну, в общем-то, обострение по всему периметру европейских границ, в общем-то, было самими европейцами сгенерировано.
Ну, то есть, скажем так, Россия угрожает, а поэтому мы направляем инфраструктуру НАТО для собственной обороны, концентрируем ее около Российской Федерации, но сначала Российской Федерации казалось, такой государственный газлайтинг в отношении страны был, что мы-то вам не угрожаем, мы просто укрепляем свою безопасность, а когда Россия поняла, что, стоп, какие-то странные вещи происходят, и вообще с Украиной надо договариваться и нам гарантировать уже безопасность, они говорят, ну вы страшные тираны и хотите нас всех поработить. То есть в Европе реально есть мнение на политическом уровне, что Российская Федерация пытается поработить и на танках до Ла-Манша дойти, а там, может быть, пересечь еще Атлантику вплавь.
Думаю, что всерьез, конечно же, так такого никто не предполагает, но европейцы уже оказались заложниками той ситуации, которая сложилась. Они не могут позволить себе после, ну, так скажем так, и длительной, и дорогой поддержки Украины, не могут позволить себе проиграть в этой истории. И проигрыш Украины они будут воспринимать как собственный проигрыш. Поэтому, собственно, в общем-то, пути назад для них нет, и поэтому европейцы все больше и чаще проговаривают проблематику российской угрозы и прочее, прочее.
Но, Дмитрий Владимирович, помните, был концепт безопасности, европейской безопасности, архитектуры европейской безопасности. И в мирные времена мы туда как бы тоже входили, ну, вроде как. Потом...
Не
входили мы в эту архитектуру. Хорошо, нет. А если идея общей европейской безопасности, ну, как бы, ее же тоже можно отстроить, и Макрон точно совершенно может поменять. Ведь изначально он же себя позиционировал как претендент на роль посредника в урегулировании российско-европейского кризиса.
Да, но дело в том, что Макрон... В данном случае позиционировал себя не столько даже как посредника, хотя, конечно, да, такие намеки он делал. А главным образом он хотел, чтобы мирный протест, если он все-таки будет запущен, в истоках стояла бы французская инициатива, и чтобы Франция руководила бы этим процессом. Но поскольку сейчас перспективы мирного процесса, они, в принципе, не просматриваются, ну, начиная с того, что Россия еще не завершила, так сказать, реализацию всех целей, которые были поставлены перед началом СВО. Когда это произойдет, тогда уже можно будет о каком-то мире говорить. Вот. Ну и, конечно же, есть еще и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, которые, в общем-то, тоже пока не реализовали все цели, которые перед ними стояли, а именно политическое поглощение Европы фактически, да, то есть Европа сейчас, в зависимости от Соединенных Штатов, находится гораздо больше, чем, например, 2 года тому назад, и поэтому процесс еще не завершен, то есть предстоит еще очень многое взять под контроль в Европе американцам, но когда это произойдет, тогда уже можно будет говорить о каких-то невоенных решениях. Ну и, конечно же, ставилась задача именно по ослаблению России, по вычерпыванию ресурсов экономических, военного потенциала, ну и, в конце концов, даже моральных ресурсов из российского общества, но как-то пока еще не удается этого достичь.
Дмитрий Владимирович, а заявление европейцев по поводу того, что нужно противостоять России, там до этого делал заявление министра обороны Великобритании, не связано ли это с тем... Помните, вчера тоже было заявление одного из европейских лидеров, который говорил, что нужно 2-3 года... Кая Каллас сделала заявление, премьер-министр Эстонии, что нужно 2-3 года для того, чтобы подготовиться к защите от России. Не кажется ли вам, что все-таки сейчас разговор пошел не о мирных каких-то переговорах и передышках, а действительно о том, что инфраструктура европейская, может быть, экономика европейская, идеология европейская, общество европейское должно быть готово, ну, к некоему более серьезному обострению, возможно, прямому столкновению с Российской Федерацией вот как раз через 2-3 года. И от Украины это уже ровным счетом не зависит.
В принципе, да, вы совершенно верно говорите. Я бы еще к этому добавил то, что Писториус не так давно говорил о 28-м годе.
Да.
Что вот что должны быть готовы к 28-му году к столкновению с Россией. А вообще, мне кажется, что, конечно же, да, политические лидеры подобную перспективу, ну, в качестве одной из возможных, конечно же, рисуют, но наблюдая за... как раз конфликтом, который идет сейчас на территории Украины, я думаю, многие европейцы, наоборот, испытывают нечто подобное холодному душу. Да? Mm-hmm. То есть приходит трезвое понимание того, что потом ведь и европейцев будут также на улицах ловить и отправлять на фронт воевать с русскими. Вот, я не думаю, что у европейского общества, который, кстати говоря, и устал, и от экономических кризисов, и наблюдает постоянное ухудшение качества жизни, да, то есть проблем на самом деле много, и к этому добавить еще и конфликт военный с Россией, я думаю, что это будет перебор. Все-таки европейское общество от этого устало. А если мы вспомнили Эстонию и Каю Каллас,
да, прям 15 секунд.
то должен сказать, что предыдущий год, 23-й, был вторым годом подряд экономического спада в Эстонии. И в 24-м году, скорее всего, экономический спад продолжится. Mm-hmm. То есть, собственно, эстонцам надо самим думать очень хорошо. Хотят ли они к своим экономическим проблемам еще добавить проблемы, связанные с вооруженным конфликтом.
Спасибо.
Тем более, что перспективы совершенно очевидны для
них. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Офицеров Бельский был с нами. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей говорит, вас взломали. Почему нас взломали? Никто нас не взломывал. У нас все хорошо. Путин же сказал, что боремся с НАТО, и что мы хотим от них услышать, World Citizen. Путин говорил другое. Путин говорил, что НАТО и США проигнорировали принципиальные для Москвы требования по гарантиям безопасности. Вашингтон не столько заботится о безопасности Украины, сколько использует ее для сдерживания России. Альянс кинул Москву, нарушив обещание не расширяться на восток. Все это может поставить страну в ситуацию, когда ей придется воевать с НАТО, чего Россия не хочет, заключил президент. Еще раз, если вы стремитесь к тому, чтобы анализировать происходящую ситуацию от момента вчера или момента февраля 22 года, нет. Всю ситуацию надо отматывать еще на много-много-много лет назад. Всю эту цепочку потом выложить и посмотреть на самом деле, как складываются причинно-следственные связи, кто воевать хотел, кто воевать не хотел, кому воевать пришлось и кто сейчас там откладывает это, надеясь все порешать руками чужих государств и чужих людей. Так, все, давайте к следующей теме переходить. Путин поручил Кабмину и СПЧ подготовить предложение по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них в социальных сетях. Неоднократно делаются заявления по поводу того, что учителей, статус учителей нужно повышать, у них есть воспитательная функция, нужно их защищать от атаки со стороны, например, родителей, со стороны детей, со стороны коллег, что-то с этим, в общем, нужно делать. Борис Чернышов с нами, вице-спикер Госдумы от ЛДПР. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, какие меры все-таки в этой связи можно принять и как это чисто технически сделать?
Первое, я уже предлагал изменения в закон об образовании, где указать одной из функций для государства на государственном уровне закрепить защиту чести и достоинства педагогических работников. Здесь вопросы прежде всего защиты их личной жизни, потому что сегодня педагоги воспринимаются как функции, абсолютно как функции. Они не имеют права на собственную точку зрения, они не имеют права для демонстрации своей личной жизни в абсолютно понятных, не каких-то там фривольных рамках, абсолютно обычных. Они не имеют права на то, чтобы как-то относиться к себе как к человеку. Особенно это сказывается на молодых учителях, особенно женщинах, которые даже не могут выставить в социальные сети личные фотографии. Есть всегда риск, что кто-то заклюет, кто-то даст неправильные комментарии, докатится до администрации, и все приведет...
Но это же вопрос здесь, Борис Александрович, даже если... История. Да, но здесь есть другой момент. Какой бы законопроект ни приняли, все равно вопрос как бы горизонтальных связей. Потому что выложит что-то, она выложит что-то, по закону она ничего не нарушает, но администрация, думая, что как бы что ни вышло, и нам из раногу рано не пришли, я на всякий случай ей скажу, что уходи.
Абсолютно верно. Здесь вопрос не только к закону, но еще и к правоприменительной практике. Вот мы приняли закон, я говорил об этом, предупреждал о том, чтобы снижать количество бюрократии в школах. Количество бюрократии, как им было сказано, из-за принятия самого закона не уменьшилось. Однако, если толковый депутат, который или министр региональный, к ведению которого относятся школы, будет вовлекаться в эти все процессы, в эти споры, участвовать в обсуждении этих моментов. Это все по практике мы видим, превращается в то, что либо уменьшается количество по нормативам, по нагрузке на учителей, меняются формы контроля, с одной стороны. С другой стороны, более бережно относятся к учителям, не допускаются волюнтаристские методы решения тех или иных проблем директорами. Все это крайне важно. Здесь безучастное отношение общества тоже формирует определенную поведенческую стратегию. Но, опять же, поднимать этот вопрос, защищать учителей, говорить об их правах, это нужно.
Бывает, конечно... Да. Но в какой момент учителя потеряли защиту? И, соответственно, защиту своей чести и достоинства? В какой момент это произошло?
В 90-х годах.
Почему?
В 90-х годах, когда к учителю стали относиться как к функции. Когда к образованию стали не как к социальному благу относиться, а как к услуге. Мы сами сформировали, мы как общество сами сформировали такое отношение. Потому что низвели учителя, преподавателя в ВУЗе или в системе среднего профессионального образования до уровня продавца помидорами, которому можно тыкнуть, которому можно заявить, что ты обвесил, которому можно рассказывать, какие помидоры лучше или хуже у него в коробке лежат. С образованием такое не проходит.
Угу. Ну, то есть вы рассчитываете, что поручение президента подведет к тому, что к учителям начнут по-другому относиться?
Я очень рад, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил эту тему. Главное, чтобы не заволокители, чиновники, которые обычными отписками и какими-то решениями по вершкам и подачи отчетов соответствующих могут сделать так, что, к сожалению, данное решение не будет реализовано. Но так как здесь высокий уровень контроля, и я уверен, что и я лично, и мои коллеги по фракции, по Государственной Думе будем внимательно участвовать в разработке конкретных мер, часть о которых я уже сказал, но в целом здесь нужно относиться внимательно. И самое главное, работать с учителями.
В смысле работать с учителями? А у них и так работы
слушать,
много.
Встречаться, еще с ними работать. Встречаться с ними, слушать их предложения. Это не должны быть предложения исключительно чиновников, которые расскажут, как им дальше жить и как вести там педагогическую деятельность. Это должен быть обоюдный разговор, диалог, в котором учителя тоже смогут дать свое мнение, которое будет облечено в закон.
Понятно. Спасибо большое, Борис Александрович. Вас благодарю. Борис Чернышев был с нами, вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР. Давайте с вами на эту тему поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Каким образом защищать честь и достоинство учителя, репутацию педагогических работников? Вот эта формулировка интересна, в том числе с учетом распространения публичной оценки информации о них в социальных сетях и использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Ну, то есть учительница выложила какой-то пост, ну, например, одетая, проверяющая тетрадки. К ней пришли в комментарий и сказали что-нибудь. Вы, молодые педагоги, что-нибудь такое, а нам вообще вы не нравитесь, а вот еще что-то. Здесь кто кого будет и как наказывать? И можно ли, самое главное, какими-то законами действительно защитить честь и достоинство педагога, то есть работать через законодательные инициативы, ожидая, что это возымеет какой-то эффект именно в обществе. Ну вот, что учителя этого прекратят оскорблять в школе, например, или доводить какие-нибудь подростки. Что учитель сам перестанет срываться на этих подростков и клясть их последними словами. Что родители перестанут заниматься педагогическим терроризмом, грубо говоря. Будут говорить, вот мой ребеночек никому ничего не должен. Вы должны его уважать, у него есть свои права, а про обязанности своего ребеночка я разберусь дома. Ну, что-нибудь такое, да, такие же есть диалоги, правда, я же попала в точку. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. В Москве высокая зарплата учителей, все ли они действительно достойны высокого звания учителя, говорит 819-й. По вашей логике, получается, если учитель ходит босой, хромой, в какой-нибудь хламиде, значит, нищий, но учат, это вот сочетание высокого звания учителя. Нет, учителя люди, которым нужно платить большую зарплату учителям нужно платить. Нужно правильно мотивировать, чтобы не было такого, что в педагогический пошел, потому что в других экзамены провалил. Или просто потому что лишь бы где-то надо получить образование. А чтобы шел целенаправленно для того, чтобы работать с людьми, с детьми работать. Быть для него ресурсным взрослым, быть для него проводником в этот, не знаю, там, мир прекрасной науки, знаний, чего угодно. Вот, чтобы его по прошествии 30 лет после окончания школы все равно к нему звонили, поздравляли с праздником, приводили своих детей. Ну, что-то такое, понимаете? Вот как это сделать? Закон ситуацию усугубит, говорит Ворситина. Может и нет, не знаю. Так, а пусть же отстанут от учителей, дайте им свободу творчества, не душите инициативу молодых, тогда ваши дети будут более образованные благодаря таким учителям, говорит Финист. Есть такие, есть какая-то, ну вот правда, вот это потребительство по отношению, оно же снижает мотивацию. То есть мы понимаем, что есть и среди педагогов, как и среди продавцов, как и среди других людей, которые говорят, что вы меня достали, вы мне все надоели. Ну такой типичный депрессивный человек просто по жизни. И неважно, у него звание, высокое звание учителя, высокое звание доктора, высокое звание продавца, знаете, тоже может быть, с людьми работать, работа непростая. Вот, поэтому каким образом здесь вот преодолеть вот этот кризис? Давайте так, две минуты с вами поговорим на эту тему. Как преодолеть этот коммуникационный кризис по отношению к педагогам? Здрасте, алло.
Да, алло, добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Вы знаете, если честь и достоинство каждого человека, маленького, большого, да, старого, защищено, то как? Никаких дифференцированных средств не надо. Я сейчас пока про принцип, потом как, если можно. Значит, у нас отсутствует общая система вообще защиты достоинства любого человека, будь то в области медицины, мы не можем...
Ближе к делу, пожалуйста, это мы и так знаем, ближе к делу.
Да, так вот, не нужно никаких специальных законов, когда это по существу какая-то феодальщина возникает, все время какие-то слои выделять, как полуэлитные или какие-то особо... Значит,
все должны быть равны перед законом, это всем известно, но не совсем работает. А если учителя сами не понимают, в каком виде они могут предстать в общественном пространстве в интернете, то им надо место работы менять, говорит Алла Северная Тушина. Ну, а я просто не понимаю. Ну, помните эту историю, когда заклеймили какую-то учительницу, которая просто выложила фотографию на крещенские купания в закрытом купальнике. Набежали тетки. Тетки набежали туда и сказали, как вы можете, понимаете, как вы можете, вы же учитель. И что здесь спрашивается? А посмотреть на эту ситуацию по-другому, что она говорит, вот, понимаете, там, пришла, там, традиционные ценности, ну, как угодно, там, детям еще рассказала об этом, поделились, не знаю, в комментариях написали, что там должно быть, как они должны выглядеть. Почему вы учителей пытаетесь, молодых особенно учителей, в рамках каких-то других людей загнать? Почему? Что, она везде должна быть сестра? Она не человек, что ли? Она не должна расслабляться никак? Я просто, ну, не понимаю, как. Так, еще. Вы романтик, говорит Панк. Нет, я просто знаю такие примеры. Я просто знаю примеры, когда люди спустя 25 лет звонят своим педагогам, говорят про своих первых учителей с большим уважением, большой любовью. И я вижу, что такое на самом деле педагоги. Например, приводя в пример, воспитатели детского сада, государственного, обычного районного детского сада, куда мой ребенок ходит. И это вот люди работают по призванию. И мысли ни у кого из родителей не возникает, там что-то, а как вы одеты? А почему вот это вот так? А почему вот это вот так? Видишь результат, как это происходит, и родители с воспитателями заодно, когда воспитатель может сказать, что ну вы можете вот здесь вот так вот, нет потребительства, нет потребительского терроризма по отношению к этому. К тому, что это мой ребенок, он вот во всем прав и все, а вы вот как-нибудь. Нет, вместе давайте. Хотите, чтобы из этого ребенка вырос нормальный человек, тогда нужно работать вместе, а не пытаться каждого обвинить в том, что он как-то не так работает. Или какой-то он не такой педагог. Ну тогда ну сам попробуй сделай. Но у тебя же не получается, значит, есть компетентные люди, которые учились на это в конце концов. Почему нет?
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте следующее. Про традиционные ценности, раз уж мы заговорили. Власти Забайкалья проверят новогоднее представление, где роль Снегурочки исполнял мужчина. Ранее жители села Капцегайтуй в регионе пожаловались, что концерт пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения. Вот так. Зара Артюнян с нами, психолог. Зара, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Вот здесь возникает момент. Много всяких видео было с разных новогодних утренников и неутренников. Вот. Где-то была прям, ну, откровенная какая-то порнография. Вот. Это тоже вопрос о том, как никто ничего как-то, ну, не видит, видимо, разницы. А есть другая история, когда какую-то роль исполняет, ну, человек другого пола. И вот к этому начинают, вот, и к этому начинают придираться и говорить, что это пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Как это разделить, чтобы всех подряд теперь и не запрещать фильмы «Здравствуйте, я ваша тетя», например, с Табаковым?
Ну, очень тихо надеюсь, что до этого не дойдет. Но мне кажется, что в эту ситуацию невероятно подходит великая русская фраза «Научи дурака Богу молиться, он себе лобы расшибет». Потому что до этого можно было все, Филипп Киркоров, почему его до этой вечеринки докопались? Он на сцену так 30 лет ходит, 30 долгих лет, он выходит на сцену, кстати, голый, да. Абсолютно, огромные залы собирает, и никто не чесался. Но тут, мне кажется, конечно, эта вечеринка Ивлеева, это очень интересный кейс с точки зрения того, как срезонировало это событие, и как действительно люди возмутились. То есть что-то в общественном сознании изменилось, это... Очевидно, но я пока не до конца поняла,
да, что там произошло. Такое.
Что-то произошло, потому что, возможно, это и раздували, но людям это очень легло. А, возможно, людям это никогда не нравилось, но это всегда игнорировалось. Тут есть вопросы. Но, конечно, если говорить о случае, который вы цитируете, что в детском саду Деда Мороза всегда были женщины, и, ну, ситуативно все это происходило в нашей жизни, и всегда это было... Тут, конечно, нужно то самое мое любимое слово «мера», которое, ну, очень часто людям отказывает, и особенно часто отказывает, ну, людям-политикам или около политики. Потому что я думаю, что вот это решение придумано каким-нибудь там местным царьком, который решил на этом хайпе поднять свои какие-то, да, репутационные, не знаю, как это сказать, KPI. Что вот он такой молодец, что он в тренде. Но это вот все побежали, и я побежал. Не разглядел, не посмотрел, никуда не огляделся.
Но вопрос, а что есть, как бы, это же обычно как, что есть пропаганда, чтобы сделать так, чтобы другому человеку не захотелось, ну, что называется, да, вот это, повторить? Потому что, ну, как основная защита-то от там ЛГБТ-пропаганды и вот от агрессивной повестки ЛГБТ какая? Там запрещенное, да, у нас движение, по-моему, уже.
Да.
Да. Основная какая? Если будут смотреть, обязательно сделают так же. Оно вот так работает?
Это не совсем так работает, но это тоже попытка как-то обуздать вакханалию ЛГБТ. У нас в стране ее не произошло, но в том, что мы называем цивилизованные страны, это, конечно, в чудовищных уже видах. Драг-квин, которые приходят в детский сад и в 4 года рассказывают детям про анальные пробки. То есть я думаю, что вот во многом эти законы принимаются упреждающе, потому что в нашей стране такого нет. Но в целом очень многое позволено было. Ну, такие минимумы. Там книги издавались, мы знаем, да, там проходили кинофестивали. И это все было достаточно в гомеопатических количествах. Uh-huh. И вообще странно, что к вечеринке Ивлеевой приплели ЛГБТ-пропаганду. Вот мне это очень странно, потому что, мне кажется, там это просто разврат такой обыкновенный, да. И я уверена, что в Уголовном кодексе можно было что-то почитать более близкое, да, там появление в публичном месте голышом. Для этого есть статья, угу, «Асоциальное поведение». Я уж не мастер этого. Почему ЛГБТ везде приплетают? Я думаю, что тоже из соображений, что ну приняли закон, мы должны показывать, как мы отрабатываем.
А это отработка все-таки?
Мне кажется, это скорее да, потому что это же хайповый достаточно закон. Вокруг него было много шума. Его многие правые хотели, левые его не хотели. То есть общественное сознание будоражило историю.
Да, но, Зара, есть же другая проблема. Когда начинается просто формальная отработка и стремление видеть во всем признаки чего-то, то за этим это... теряется основная идея защиты от...
Конечно, теряется, потому что это переходит там, когда теряется мера, Евгения, то есть все же всегда упирается в некое ощущение меры, да, угу, что вот порнография – это плохо, а там Снегурочка, которая случилась там, физрук, ну, это не ужас, ужас, гроб, кладбище, мы всю жизнь это видели, и «Здравствуйте, я ваша тетя», мы смотрели, и никто из нас не стал драг-квин на почве этого. Угу. То есть тут, мне кажется, ну, то ли я так, только так себе могу объяснить, что это желание выслужиться, которое прекрасно описано еще Салтыковым-Щедриным, и вот это именно такая история, что, поперло, вот давайте вот хватать всех. Ну, это же самое было в Америке, когда была охота на ведьм, угу, которая, ну, коммунистов везде ловили. Потому что это вот такое движение, которое пошло. Да, я тоже считаю, что его нельзя отпускать на произвол местных царьков. Я очень надеюсь, что русский суд достаточно разумный. Разберется. И как бы любая судья сама ходила в детский садик, и Дед Морозом у нее, скорее всего, была воспитательница. Ну, там, или кухарка, чтобы не признали. И вот какой-то здравый смысл... должен был... Мне очень хочется думать, что он победит. Потому что, конечно, угу, охота на ведьм, это... Ну, это прям плохо.
Понятно.
Это плохо, потому что страдают невиновные. И вот если у меня есть еще одна минута, я...
Да, конечно.
Очень хотела бы, чтобы наши зрители... Есть прекрасный датский фильм «Охота». И он показывает, как в западном мире... Там играет этот великий датский актер, который... У него сложная фамилия, но его все знают, он очень красивый. Там учитель в детском саду, и на нем просто отрабатывают повестку о сексуальных домогательствах. Mm-hmm. И это небольшой город, и маленькая девочка что-то сказала, тут же дала задний ход. Девочка лживая, и мы это знаем с самого начала фильма. Ну, она такая фантазийная. И как на него спускают всех собак. И это чудовищно. Вот это просто совершенно страшно, как умеют снимать скандинавы. Сняты эти тонкие психологические процессы, и как этого человека просто собаками загнали, там, его выдавливают отовсюду, его выбрасывают. Это прекрасный преподаватель, который ничего подобного не делал. И в какой-то момент девочка говорит, да не было этого ничего, а уже, знаете, поздно.
Уже запущено. Город... Спасибо, Зара. Да. Благодарю. Да. Зара Артюнян, психолог, была с нами. Так, еще, Андрей Васильевич, как же хорошо, что в конце 80-х не было ЛГБТ, когда мы с мамой ходили по соседям. Мама Дед Мороз, а я Снегурочка. Ходили так по Бирюлеву, говорит. Мне было 8 лет, говорит Андрей Васильевич. Вот, как видите, волка из «Ну погоди» уже сотрут. Подождите, ему только сигареты трут. Сейчас еще и шкурку Снегурочки, простите. Шубку Снегурочки, конечно. Шубку Снегурочки тоже сейчас сотрут заодно. Калягин играл. Да, Калягин, конечно, играл. Здравствуйте, я ваша тетя. Прошу прощения, почему с Табаковым перепутала. Тут можно ко многим придраться. Джентльмены, удачи, пожалуйста. Все, что угодно. В общем, товарищи, будьте бдительны. Ну, видимо, так. Ну, и перегибать не стоит. 15 часов новости и продолжим.